Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 178-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое выходит на сайте birdycast.com и сайте ITC.ua. У нас продолжаются замечательные наши выпуски с гостями, и сегодня у нас уже во второй раз, и, собственно, в нашем проекте Birdycast ребята из этого подкаста уже появлялись вообще неоднократно. На этот раз это Энн из подкаста «Опытный на кухне». Привет!
Всем привет!
Сегодня мы продолжим тему, которую, в принципе, начали в прошлый раз, но возьмем ее более таким общим фронтом, поговорим об аккумуляторах. Ну, во-первых, потому что ты работаешь химиком, правильно понимаю, и непосредственно связано с производством аккумуляторов.
Да, по сравнению с предыдущей темой, где я всю информацию брала, так сказать, из открытых источников, сегодняшняя тема, я ее, можно сказать, трогала своими собственными руками и видела своими собственными глазами.
Угу. А в паре слов, если у тебя там не обложено все NDA, где конкретно ты работаешь и какие, ну, то есть как ты с этим связана, что ты делаешь?
Ну, начну с того, что все обложено, все, что может быть обложено NDA, обложено NDA. Но если в общих чертах, то работаю я в разработке аккумуляторов, в разработке материалов, в разработке процессов производства. Вот, собственно, все, что я могу сказать по поводу своей работы.
Угу. Ты, по-моему, говорила, что аккумуляторы, которые, с которыми ты связана, они в первую очередь для носимой электроники, правильно понимаю?
Да, то есть там первое, самый главный акцент – это безопасность.
Угу. Ну, потому что, я так понимаю, то, что все, что носится на теле, безопасность – это в первую очередь приоритет. Или в связи с чем-то еще?
Да, конечно. Угу. Нет, это действительно так. То есть все, что связано с емкостью, мощностью, это уже, так сказать, вторичные параметры. Главное, чтобы это не взорвалось на тебе.
Ну, как, собственно, было, я думаю, многие помнят Note 7 у Samsung. Там не совсем, я так понимаю, в производстве непосредственно аккумулятора была проблема, а скорее в конструкционной особенности всего устройства. Но случай запомнился, я думаю, надолго, и в любом теперь любые проблемы с возгоранием, взрывами и так далее будут в первую очередь связывать именно с Note 7. Ну что ж, давай тогда начнем вот с таких общих определений, то есть что такое аккумулятор как таковой, из чего он состоит, а понятное дело, что это устройство, которое запасает энергию, которую впоследствии можно там, превращать в электрическую и там, пускать электроны по цепи в каком-нибудь устройстве. Но в целом, вот из каких основных частей состоит аккумулятор и зачем они нужны?
Самые главные две части аккумулятора – это анод и катод. Это два электрода, если мы говорим о литий-ионных аккумуляторах, это те электроды, между которыми, так сказать, путешествует литий, то есть он встраивается в один материал, и потом из него выстраивается, также встраивается в другой материал, и из него выстраивается. И с помощью лития происходят электрохимические реакции, собственно, которые нам дают ток, который течет по цепи. Между анодом и катодом находится разделитель, который, собственно, предотвращает короткое замыкание. И все это заполнено электролитом, благодаря которому, собственно, ионы лития и двигаются. И все это герметично запаковано в упаковку, которой припаяны контакты. Вот как-то так.
То есть, грубо говоря, когда мы открываем там какой-нибудь телефон или умные часы или что-нибудь еще, у нас, как правило, мы видим только вот эту самую упаковку, а внутри там каким-то образом завернуты максимальное количество анода и катода, и между ними находится какая-то, я так понимаю, как правило, в форме жидкости это все, если мы говорим про электролит. Поэтому если мы там попытаемся вскрыть, то из нее что-нибудь начнет капать.
Да, ни в коем случае не пытайтесь вскрыть аккумулятор самостоятельно. Если вы хотите спросить, почему, посмотрите достаточно видео на YouTube, где он взрывается в руках у того, кто этот аккумулятор, собственно, вскрывает. Также при контакте с влажностью из воздуха там идут побочные реакции, которые выделяют очень ядовитые и едкие вещества, которые тут же полетят вам в лицо. Поэтому ни в коем случае не разбирайте сами аккумуляторы. Это так, напутствие.
Да, давай тогда перейдем к материалам. Я так понимаю, возможных вариантов масса, из чего можно делать аккумуляторы. Но вот какие материалы используются в данный момент наиболее часто?
Значит, смотрите, у нас вообще для того, чтобы сделать аккумулятор, действительно существует огромное количество материалов. Поэтому производитель должен решить, для чего именно ему нужен аккумулятор, то есть для какого применения. Вообще существует три параметра. Это емкость, то есть сколько аккумулятор может хранить заряда, мощность, то есть на какой самый высокий ток, на котором аккумулятор может разряжаться. Ну и третье – это стабильность и безопасность. То есть в зависимости от применения аккумулятора ты выбираешь свой материал.
Угу.
Для, соответственно, анода и катода. Поэтому тут каждый производитель это решает для себя. То есть каждый выбирает. У каждого материала немного разное окно напряжения, поэтому это тоже еще один интересный параметр. В общем, тут я не могу сказать, что есть какой-то материал, который, так сказать, моден сейчас. Все действительно зависит от применения. Единственное, что могу сказать, это то, что производители все меньше и меньше используют материалы с кобальтом. Это связано с тем, что, так сказать, с этическими проблемами при разработке кобальта. Поэтому стараются от него уйти, но благо есть много альтернатив.
А где кобальт используется? То есть в каких именно частях?
Это катод, для катода.
Угу. А еще такой сразу вопрос. Вот у нас есть куча устройств сейчас, я думаю, у каждого под рукой есть куча устройств с аккумуляторами, начиная там от часов, смартфона, ноутбука, заканчивая там каким-нибудь роботом, пылесосом. А насколько разные в них вообще используются материалы или все сейчас плюс-минус стандартные?
Ну, насчет электродов я уже сказала. Остальное все достаточно стандартно, то есть электролит везде одинаковый. Кстати, электролиты уже лет 25 не меняются, потому что не могут найти никак альтернативу существующему уже электролиту, потому что, несмотря на то, что у него есть куча проблем, как мы уже видим, с побочными реакциями, с опасностью и так далее, альтернативы пока найти не могут. Это связано с тем, что электролит на аноде образует достаточно интересный защитный слой, который защищает электроды от того, что, в общем, от слишком быстрого старения, и делает это более стабильным. То есть электролит разлагается, покрывает электрод такой пленкой, которая этот электрод защищает. И пока, увы, что-то как-то с альтернативами плохо. Этим, кстати, все занимаются. Это тот, кто найдет альтернативный электролит, тот, собственно, большой молодец.
А какими характеристиками вот он должен обладать? Ну, тот, который мы ищем, скажем так.
Тот, который мы ищем, во-первых, он должен быть стабилен в достаточно большом, так сказать, окне напряжений. То есть он не должен разлагаться, когда заряжается один электрод и разряжается другой электрод. Допустим, если мы наполним наш литий-ионный аккумулятор водой и попытаемся выжать из него напряжение в 3 вольта, мы знаем, что стабильность воды электрохимической около 1 вольта, то, естественно, у нас на электродах пойдет электролиз воды. И, собственно, с электролитом может быть возникнуть та же проблема, что просто начнутся реакции на электродах. То есть он должен быть стабильным. Ну и плюс по безопасности желательно, чтобы можно было этот электролит заполнять в воздухе, а не в вакууме, точнее, а не в гловбоксе, о чем я расскажу потом. Ну и да, безопасность, потому что что происходит, если начнется перегрев или, не дай бог, возгорание аккумулятора? Пойдет цепная реакция, которая в конце концов может привести к взрыву. Это все из-за электролита. Так что все ищут. Желательно, чтобы он еще был твердый, а не жидкий. Тогда вообще будет все хорошо. Но ждем.
На всякий случай я просто уточню, может, для некоторых наших слушателей. Получается, у нас электролит – это вот такая среда, которая обеспечивает путешествие заряженных частиц от катода к аноду. Ну, то есть, между вот этими... Грубо говоря, если у нас две пластины, мы вот это вот пространство между пластинами заполняем жидкостью, и вот эта жидкость должна обеспечивать движение вот этих частиц, и в зависимости, например, от напряжения, соответственно, грубо говоря, количество частиц там в секунду или на единицу объема, ну, в зависимости от того, как ты считаешь.
Это называется ионная проводимость, да.
Угу. Хорошо, ладно, тогда давай перейдем непосредственно к производству, то есть из чего состоит в целом производство аккумуляторов, как это выглядит, какие особенности есть, на которые стоит обращать внимание, потому что, я думаю, мало кто себе представляет, что вообще собой является производство аккумуляторов, как это происходит, какие для этого нужны условия, и, в принципе, что аккумулятор собой внутри представляет, то есть как там все закручено, сложено и так далее.
Да, тут несколько критических таких этапов в производстве. Я хочу рассказать о каждом из этих этапов и о том, почему производство аккумуляторов – это такая сложная штука, и вообще, что может пойти не так на разных этапах производства. Значит, вообще я бы выделила 4 основных этапа. Это, во-первых, смешивание материалов, которые используются в электроде, с каким-либо раствором и с клеющим веществом. Потом это все дело наносится на токоприемник. Это просто такой металлический лист, к которому мы потом присоединим контакт, и этот контакт будет у нас торчать из аккумулятора, к которому потом, естественно, можно присоединить устройство, все остальное. Следующий этап – это упаковка, ну и первые циклы зарядки и разрядки. Значит, начну, наверное, с выбора вообще материалов для аккумулятора, потому что от этого будет зависеть весь последующий процесс. То есть надо для себя производителю объяснить, зачем он вообще делает этот аккумулятор. Как я уже говорила, надо выбрать какой-то материал, который соответствует характеристикам устройства, там, емкость, напряжение, безопасность и так далее. Теперь, материал мы выбрали. Теперь вопрос большой, где и у кого его покупать. То есть есть масса производителей и в Азии, и в Европе, и в Америке, и в Канаде. Тут главное для себя уяснить, есть ли у производителя возможность контролировать сырье, которое он покупает. Понимаете, в чем проблема? Когда вы замешиваете, допустим, это вы покупаете материал в виде порошка, замешиваете его с жидкостью, у вас получается такая каша определенная. И что очень важно в этой каше, это реологические свойства, то есть вязкость, там, текучесть и размер частиц. Если, допустим, вы выбрали какого-то, ну, так сказать, не очень известного производителя, который не дает вам никаких гарантий, у вас может получиться так, что вы разработали весь процесс, то есть от замеса электродов до там уже упаковки аккумулятора, и вдруг следующий мешок порошка, который он вам присылает, не соответствует тем же стандартам. То есть, допустим, у него другой размер частиц. И все, у вас уже в вашей кашице совершенно другие свойства, она уже не намазывается на токоприемник, и надо все, весь процесс переделывать сначала, а это может занять много-много месяцев. Поэтому если, допустим, производитель покупает сырье какого-то не очень именитого продавца, то надо самому контролировать сырье, то есть смотреть в микроскоп, смотреть на размер частиц, смотреть на... чтобы не было примесей никаких, потому что это тоже, кстати, опасно очень. Если есть какие-то примеси, они могут потом прорвать разделитель между анодом и катодом, и будут большие-большие проблемы. Вот, идем дальше. Значит, что мы замешиваем в нашу кашу? Мы замешиваем материал для электродов, замешиваем туда углеродный материал, чтобы проводимость улучшить, ну и такой специальный полимер, который будет у нас выступать как клей. И следующий этап – это теперь надо эту кашицу размазать по токоприемнику. Обычно это делается следующим образом. У нас, значит, прокручивается такая конвейерная лента с токоприемником, то есть это огромный металлический лист, просто который едет на колесиках, и на него сверху, как такая штора, падает вот эта вот жидкость. Тут самое главное, чтобы эта жидкость падала равномерно, чтобы слой, который наносится на токоприемник, был ровный, без всяких там пузырьков, без дырок, без ничего. Это, кстати, контролируется специальным аппаратом типа рентгена, который стоит над вот этим конвейером металлическим и измеряет вот этот вот слой жидкости. Потому что если у вас будут дырки, или если материал ляжет неровно, тут будут большие проблемы. Вот представьте, вы разряжаете ваш аккумулятор при определенном токе. А если у вас с одной стороны материала больше, а с другой меньше, соответственно, ток на единицу объема будет разный. Это значит, что одна часть материала будет слишком, допустим, разряжаться, а другая... Точнее, одна будет быстрее разряжаться, другая медленнее, и аккумулятор будет преждевременно стареть. Или если дырки будут, это тоже плохо. Это значит, у вас могут быть какие-нибудь реакции с токоприемником. В общем, надо за этим очень хорошо следить. А теперь у меня есть загадка для слушателей. Вот представьте, вы производитель. Вы производите аккумуляторы, допустим, уже много лет, и у вас уже отлажен этот процесс, и вы хотите показать этот процесс какому-то, допустим, инвестору. Дальше следующее происходит. Значит, вы знаете, что у вас вот эта электродная кашица будет падать ровным слоем, потому что она так... всегда падало, то есть никаких проблем до этого не было. Приходят инвесторы. И вдруг, ни с того ни с сего, как только инвесторы подходят к станку, в материале, который вы накладываете на токоприемник, вдруг появляются дырки, кратеры, линии, какие-то погрешности. Все, конечно, в шоке. Никто не понимает, что происходит. Вот как думаешь, Антон, почему так произошло?
Ну... температура какая-нибудь там очень тонкий, наверное, может, температурный режим, или там влажность поменялась, человек стоит, дышит, и, соответственно, влажность меняется тоже. Я думаю, много факторов там на самом деле.
Да, ты абсолютно прав, потому что инвестор пришел в виде делегации из нескольких человек, и поменялись параметры температуры и влажности в помещении. А реологические свойства этой смеси не настолько чувствительны, что даже такое незначительное изменение повлекло за собой то, что все пошло на смарку. То есть это надо понимать, насколько чувствительный процесс. То есть насколько важно контролировать вообще целое помещение. То есть это должна быть определенная температура постоянная, должна быть влажность определенная постоянно. И желательно, да, чтобы как-то регулировать отопление, чтобы не было скачков между сезонами. В общем, сложная штука. Следующий этап – это сушка. Вот нанесли мы наш материал на токоприемник. Надо все это теперь сушить, чтобы удалить растворитель. Тут какие могут возникнуть проблемы? Если его сушить слишком быстро, он может растрескаться. И это приведет к... Я уже говорила, каким проблемам. В общем, надо это все сушить медленно и упорно в разных, значит, при разных температурах. Внешне это выглядит так, как такой, значит, конвейерная лента, на которую только что нанесли материал, она заезжает в такой шкаф открытый. В шкафу разные температурные режимы выставлены, и потом эта лента там некоторое время сушится, сначала при одной температуре, потом при другой, потом при третьей. И потом выезжает, в конце концов. Дальше все, что высохло на этой ленте, потом еще прижимается специальным прокатным станком. И, собственно, наши электроды готовы. Дальше мы между электродами кладем разделитель и, собственно, начинаем их закручивать. В зависимости от того, какой мы аккумулятор делаем, там цилиндрический, призматический, или в виде такого пакетика, закручиваются они все по-разному. Тут очень важно правильно все это подогнать друг к другу, чтобы, не дай бог, анод и катод друг с другом не прикасался. Потому что если они прикоснутся, у нас тут же будет короткое замыкание, и наш аккумулятор можно выбрасывать. Потом все это кладется в упаковку. Заполняется электролитом, естественно, не в воздухе, а в специальном, так называемом, гловбоксе. Это просто такая коробка, заполненная инертным газом. И запечатывается. Но запечатывается она таким образом, чтобы можно было его потом распечатать. Я сейчас объясню, почему. Потому что следующий этап – это первые циклы зарядки и разрядки. Делаются они для того, чтобы сформировать на электродах вот этот вот защитный слой, о котором я говорила. И в процессе формирования этого слоя выделяется газ, который потом раздувает аккумулятор, и этот газ надо будет откачать. И когда мы этот газ откачаем, вот тогда уже у нас, тогда можно запаковывать аккумулятор уже окончательно. И, собственно, это последний этап производства. Кстати, самый долгий и самый дорогой. Потому что даже если наша производственная линия там летит со скоростью, не знаю, там метры в секунду, мы все равно каждую ячеечку должны разрядить и зарядить. И это может занять около 3 дней, в зависимости от размеров. То есть, чтобы вы понимали, размер ячейки, ну, допустим, может быть с ладошку человеческую. И несмотря на то, что у вас там какие-то рулоны, метры электродов, каждую маленькую ячеечку придется отдельно подключать к аппарату, заряжать, разряжать несколько раз. И очень многие производители делают большую ошибку, закупая как раз-таки большие машины для конвейерного производства вот этих электродов, но не закупают аппараты для зарядки и разрядки. И потом у них, собственно, они потом не могут выпустить нужное количество аккумуляторов. То есть надо думать именно о последнем этапе, потому что именно он покажет, с какой скоростью вы можете выпускать аккумуляторы. В общем, как-то так.
А у меня вопрос такой, возможно, для тебя очевидный, но я правильно понимаю, что вот все, что ты описываешь, это автоматизированный процесс, и там руками никто ничего не делает?
В зависимости от аккумулятора. Нет, это не полностью автоматизированный процесс. С теми производствами, с которыми я сталкивалась, он автоматизированный до конца просушки электродов. Потом кто-то эти рулоны снимает, относят их в нарезку, которая тоже автоматизированная. Складывать их можно тоже автоматизированно. Заполнение электролитом скорее нет, чем да, потому что надо все это потом помещать в бокс. То есть кто-то должен нашу упаковку поместить в специальную атмосферу. Ну и потом зарядка-разрядка, это вручную надо подключать каждую ячейку. То есть, увы, не все вот от начала до конца Во всяком случае, я не видела такого производства в своей практике, чтобы все прям было автоматизировано от начала до конца.
Да, я хотел спросить, а как вообще обычно, ну, вот выглядит все это мероприятие? Это какой-то большой ангар, в котором стоит там несколько лент, и между ними там ходят люди в химзащите и масках, или это чистая комната, или, то есть, ну, вот как обычно выглядит такое производство? Я понимаю, что бывают, конечно, разные масштабы, если мы там говорим о каких-нибудь аккумуляторах, фабриках LG или еще кому-нибудь, там наверняка все очень большое, но вот в среднем, что необходимо для помещения, в котором это все делается? Или, может, это несколько помещений, каждое там для своих целей? Просто, ну вот, я себе пока что не очень представляю, как это все реально, в реальности выглядит.
Ты прав, это все очень сильно зависит от размеров производства, но это, да, несколько помещений. Одно помещение как раз вот для этой конвейерной ленты, которая от замеса, допустим, материалов до просушки и нарезки. Там важно, чтобы не было пыли. То есть это конечно, не клинрум, но все равно люди должны носить, естественно, определенную защиту идеально. Также там специальные трубы подведены, которые отсасывают растворитель, в котором был замешан материал, потому что иногда это достаточно токсичные вещества. Ну и да, температура, влажность, это все важно, чистота. Дальше заполнение, как я сказала, электролит, это глов-боксы. Это у вас стоят работники, которые... Это такой, значит, бокс, у них руки вставлены в такие резиновые перчатки. Если кто не представляет, что такое глов-бокс, посмотрите в интернете. И они там вручную пипеткой внутри заполняют ячейки. Вот. Ну, и самое интересное помещение – это там, где происходит зарядка и разрядка. Так как это самый опасный этап производства, потому что мало ли, если что-то пойдет не так при зарядке и разрядке, если, допустим, аккумулятор бракованный, он может взорваться. Поэтому это такое помещение с толстенными стенами, типа бомбоубежище, куда люди даже не заходят. То есть они туда сначала просовывают аккумулятор, потом его подключают. В общем, для каждого этапа помещение разное.
Ну, касательно вещей, которые могут пойти не так, я так понимаю, основное это все-таки какое-то там замыкание, химический пожар, который сложно тушить, и поэтому, собственно, это такое опасное производство. Или есть еще какие-то риски, которые, опять же, не очевидны?
Ну, на каждом этапе это могут быть проблемы. Например, если есть если помещение грязное, допустим, у вас почему-то в производственном помещении стоит какая-нибудь пескоструйка, и вы это все производите в гараже, то частицы песка могут попасть на ваш электрод и потом порвать разделитель, и у вас будет, опять же, короткое замыкание. А короткое замыкание – это что? Это просто ваш аккумулятор будет нагреваться, и пойдет термический разгон, и потом все это может рвануть. Дальше, если у вас, допустим, плохо отлажена нарезка, вы можете какие-нибудь, не знаю, неровно порезать края или как-то края загнуться металла, и у вас тоже получится короткое замыкание. Вообще, говорю, на каждом этапе есть что-то, что может пойти не так, поэтому очень важно, желательно, чтобы все это как можно больше было автоматизировано, выбирать хороших производителей, которые гарантируют качество своей продукции, которые приходят на производство каждые 6 месяцев и там какие-то детали меняют. В общем, если обобщить, не покупайте аккумуляторы неизвестно у кого, которые неизвестно где произведены, потому что вы не знаете, как все это происходило.
Не, ну это не только к аккумуляторам на самом-то деле относится, в принципе, почти к любым вещам. А вопрос тогда следующий.
Ну да, только аккумуляторы могут рвануть, да. Да.
Да, вопрос следующий, значит, смотри, а вот мы проговорили в самом начале, что аккумуляторы могут быть для разных целей сделаны, и, соответственно, это разные аккумуляторы, их производство отличается, соответственно, какие параметры аккумулятора можно оптимизировать, ну, например, там, плотность заряда, да, то есть насколько мы можем количество миллиампер-часов в единицу объема запихать, грубо говоря, да, или, может, есть еще какие-то параметры, и, соответственно, что нужно делать на этапе производства, чтобы их оптимизировать?
Во-первых, мы, вот я уже говорила о трех основных параметрах. Это емкость, мощность и безопасность. Мы можем улучшать только два из них, а третий будет ухудшаться. Поэтому, допустим, если мы говорим, что мы можем сделать на этапе производства. Во-первых, если мы хотим сделать так, чтобы материал был более... Если мы хотим сделать так, чтобы аккумулятор был более мощным, мы будем регулировать толщину электрода, потому что это будет менять его сопротивление. То есть это единственное, что мы можем контролировать во время процесса. Также мы можем выбрать рецептуру, где мы добавим побольше углеродного материала, чтобы, опять же, улучшить проводимость, потому что ток, с которым мы будем разряжать и заряжать, он зависит, естественно, от проводимости электрода. Ну и, естественно, если мы говорим про безопасность, то важно соблюдать все правила производства. Ну а больше я, если честно, вот сейчас не могу подумать, что же еще можно поменять во время производства.
Да, ну, насколько я понимаю, вот когда мы за последние там несколько лет мы видели, что у нас там те же аккумуляторы в смартфонах, они становятся все более и более емкие, при этом не особо увеличиваясь в размерах. Насколько я понимаю, там вот именно процесс складывания и упаковки отличается, то есть они более как-то плотно укладывают. Вот у нас, помнится, Apple хвасталась в свое время, когда обновляла MacBook'и, что они научились заполнять аккумулятором области, которые, ну вот у них были в корпусе не просто прямоугольные части, а которые шли на утоньшение, и вот они делали такой специальной формы аккумулятор. То есть, соответственно, это все зависит от того, грубо говоря, как мы это все складываем и в какую упаковку запихиваем.
Да, конечно. Желательно вообще, чтобы аккумуляторы были такой сложной формы, чтобы они как гораздо лучше заполняли объем устройства, который нам доступен. Но это, естественно, сложнее сделать. И да, чем больше мы набиваем анодов и катодов в упаковку, тем у нас больше емкости. Но проблема в том, что тогда надо очень пристально следить за тем, чтобы этот аккумулятор не перегрелся. Просто в чем была же проблема в Galaxy Note? Я не знаю, вы уже говорили об этом. Просто там так хорошо набили ячейки, так плотненько, что они потом погнулись, и там произошло короткое замыкание.
Ну да, там было на самом деле несколько моментов. Там именно форма корпуса, в которую они пытались впихнуть, была не очень правильная, и там она давила, да, на аккумулятор. По сути, вот эти вот слои, они продавливались и касались друг друга, и таким образом вот у нас получалась неприятность. Ну, то есть, в итоге у нас происходило давление, деформировался аккумулятор, и вследствие деформации происходило то, что происходило.
Еще хочу один привести пример неправильного, как сказать, пытаться впихнуть то, что не впихивается. Это, помните, в Боинге было задымление салона. Там проблема была в том, что аккумуляторные блоки находились слишком близко друг к другу, и из-за того, что загорелся один блок, перегрелись все остальные и тоже загорелись. А если бы производитель между ними термоизоляцию проложил бы, которая была бы потолще, этой бы проблемы не было. То есть, возможно, бы один блок задымился, а все остальные работали бы как и раньше. То есть, это тоже надо учитывать.
Ну и в принципе, да, я так понимаю, повреждение аккумуляторов, особенно когда у нас там куча ячеек упаковано, это достаточно неприятная штука. Ну вот я помню на съемках Грантура, бывшего Топ Гира, да, там они попали в аварию на электромобиле, и говорят, что там несколько дней электромобиль лежал, там несколько раз перевернулся, в общем, все, в итоге все закончилось-то хорошо, но сам автомобиль, он лежал, и несколько дней еще самовоспламенялся.
Да, потому что то одна ячейка загоралась, потом другая, потом... Ну да-да.
И ты же ничего сделать особо не можешь. Ну, то есть ты не можешь залезть и отсоединить те, которые еще не загорелись, и те, которые загорелись. Оно как бы... Вот оно упаковано, и ты как бы влезть в него, пока оно не закончится, не сможешь.
Вообще сейчас рекомендуют... Следующий. Если, допустим, у вас достаточно крупный аккумуляторный блок, просто залить его водой. Это для того, чтобы, даже если это очень вредно для аккумулятора, это просто, чтобы он охлаждался, чтобы не было термического разгона. То есть обычно, если у вас вдруг проблемы с каким-то большим аккумуляторным блоком, в лабораториях рекомендуют ставить огромную бочку с водой. Если вдруг вы чувствуете, что он начинает перегреваться, тут же все это бросать в воду, и да, там пойдут какие-то пузырьки, но все остальные ячейки не перегреются.
А чем вообще правильно тушить аккумуляторы? Ну вот, если так.
Есть специальные огнетушители для них. То есть обычный огнетушитель. Увы, современные пожарные еще пока не приспособлены к тушению аккумуляторных пожаров. Нужен, да, специальный, я не помню, как называется класс его, это, по-моему, желтый огнетушитель специальный. По-моему, это для металлических пожаров специальный.
А что там, пена, порошок?
Я, если честно, не знаю.
Ну, хорошо, что не приходилось сталкиваться.
Да.
Делать такое. Наверное, еще, знаешь, такой миф, который тянется, наверное, еще со старых аккумуляторов, который наверняка многие до сих пор думают, что правильный. То, что когда ты получаешь аккумулятор, вот он вышел с завода, ты, например, попал там в телефон или еще куда-то, что его нужно сначала типа полностью разрядить, а потом полностью зарядить. Насколько это актуально для текущих аккумуляторов? И откуда вообще пошла эта вся движуха?
Это пошло от предыдущего поколения аккумуляторов, у которых был так называемый эффект памяти. То есть, да, действительно, если мы полностью не зарядим и не разрядим, материал там как-то не активизировался, и потом мы не могли достичь той емкости, которая должна быть. Но, как я уже говорила, литий-ионные аккумуляторы их заряжают и разряжают уже на производстве. И, кстати, недавно ученые нашли такие, все-таки какой-то эффект памяти в литий-ионных аккумуляторах, но он несравним с предыдущими аккумуляторами, поэтому спокойно можете как разряжать и заряжать как хотите, потому что целую зарядку и разрядку за вас уже сделал производитель. И еще такой момент. Аккумулятор стареет медленнее, если вы его будете не полностью заряжать и разряжать, а, так сказать, работать в промежуточном режиме, если так сказать. То есть чуть-чуть заряжать, чуть-чуть разряжать. Вот это старит его гораздо меньше.
Да, где-то слышал, что нужно типа пытаться держать в диапазоне там, от 40 до 80%, что-то такое. Ну, типа постоянно.
Да, да, потому что если вы понимаете, что чем выше вы поднимаетесь в напряжении, чем ниже вы там опускаетесь, тем больше паразитических реакций идут на электродах.
Да, кстати, давай тогда, наверное, еще обсудим такой момент. Вот, ну, все знают, да, что аккумуляторы со временем деградируют, то есть они теряют емкость, они там хуже отдают ток. За счет чего это происходит? То есть какие непосредственно изменения в самом аккумуляторе ответственны за то, что он начинает работать хуже со временем?
Как я уже говорила, в аккумуляторе идут не только основные реакции зарядки и разрядки, но и куча побочных реакций. К сожалению, электролит не вечен, и он начинает постепенно разлагаться и оседать на электродах. Допустим, я говорила, что у нас есть защитный слой, и проблема в том, что со временем этот защитный слой может стать таким толстым, что он будет работать как изолятор. То есть мы уже не сможем, то есть ионы лития уже не смогут через него проходить. Ну и есть еще такой момент. Если вы покупаете аккумуляторы, запакованные в виде пакетиков, а запаковывают их с помощью специального термоклея, этот термоклей деградирует со скоростью где-то ну, я бы сказала, 1-2 миллиметра где-то в год. То есть когда-то он начнет пропускать влагу в себя, а влага, она для электролита губительна. Это тоже может привести к выходу из строя. Дальше, ну да, сам материал электрода меняется, потому что при каждой зарядке и разрядке у материала немножко меняется объем, поэтому, может быть, часть материала просто отваливается от тока приемника за то, что он постоянно то расширяется, то сжимается. Вот много разных проблем.
Угу. Ну что ж, я тогда предлагаю на сегодня закругляться. Мне кажется, у нас получился такой интересный рассказ о мире аккумуляторов. Я думаю, там, конечно, гораздо больше всего интересного еще есть. Если у слушателей наших остались какие-то вопросы, вы можете смело задавать их в комментариях на сайте нашем berdicast.com, ну или же писать мне на почту ap@berdicast.com. Там уже подумаю, что с ними будем делать, в зависимости от их количества, но постараемся ответить. Ну, а также вы всегда можете подписаться на подкаст, в котором Энн регулярно участвует. Это подкаст, как мы уже говорили, «Опытные на кухне». Ребята неоднократно помогали нам, участвовали в нашем проекте. Я бывал у них в гостях, так что это подкаст, который я регулярно слушаю. Надеюсь, вы, кстати, скоро выйдете с каникул, потому что пора бы уже.
Да, да, да.
Да, ссылочки есть в шоу-ноутах, соответственно, на нашем сайте, либо в том приложении, в котором, через которое вы слушаете подкаст, можете там посмотреть, ну или же просто зайти в любое приложение, через которое вы слушаете подкаст, любой подкаст-менеджер, ввести в поиски «Опытные на кухне» и, собственно, подписаться. Ребята делают тоже хороший подкаст, больше научно-популярных подкастов, богу научно-популярных подкастов. Вот. Так что, да, тебе спасибо, что пришла. Надеюсь, не в последний раз. Вот, потому что у наших слушателей, как правило, возникает много интересных вопросов. Я сам иногда удивляюсь, что, ну, знаешь, бывает, задают вопрос, ты думаешь, а действительно, а что, а что это, как это? Приходится потом ресерчить, искать. Но это очень круто. У нас куча отдельных выпусков. Да, и напоминаю, что если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то вопросы, не только по теме аккумуляторов, в принципе, какие-нибудь, которые вы хотите услышать в теории большой бороды, их нужно присылать на мою почту ap@berdicast.com. А также, если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Бородакаст в целом, то вы можете получать еще больше контента от нас. Для этого нужно пройти по адресу patreon.com/berdicast. Там вы можете за небольшую подписку стать членом нашего эксклюзивного закрытого клуба лучших слушателей Бородакаста и получать дополнительный контент в виде послешоу, черновых версий подкастов, нашей рассылки, в которой я там регулярно стараюсь встраивать какие-то мысли вокруг как раз науки и космоса, то есть связывать это все не только с технологиями, но и с теорией Большой Бороды. Ну а если же вы не хотите участвовать в проекте финансово, всегда можете поставить нашему подкасту количество звездочек в iTunes, которые считаете нужным, написать там отзыв. Это крепко поможет подкасту продвинуться выше в рейтингах и, соответственно, стать доступным еще большему количеству людей. То же самое вы, кстати, можете сделать для подкаста «Опытные на кухне». Ну а на этом мы с вами окончательно прощаемся. Еще раз спасибо, Энн, что пришла.
Да, спасибо тебе. Всем пока.
Да, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.